Офицеры, а также члены революционного штаба, начали разглядывать абсолютно белый кусок материи, покуда полковник не пресек их любопытство и бережно спрятал странное удостоверение. «Я пошел, господа!» Багарас поправил свои нелепые очки и зашагал в сторону бункера. «У нас есть утюг?» — спросил, никому не обращаясь, начальник базы, а затем махнул рукой и направился вслед за Багаразом. Все остальные, возбужденно переговариваясь, последовали за ним. Степа прибавил ходу и догнал Семена Аскольдович. Тот даже не повернул голову. «Слышь, Семен Аскольдович!» — нерешительно начал Косухин. «Что, Степан Иванович, хотите меня арестовать?» На лице странного студента мелькнуло что-то похожее на ироническую усмешку. «Ну, скажешь», — обиделся Степа. «А между прочим, ты хорош, валял дурака. Очки эти дурацкие». «Очки?» — вновь усмехнулся Багарас. «Ах, да». Он сдернул с носа бесполезные стеклышки и сунул в карман. «Остались с детства. Лет в 5 что-то пошалило зрение. А насчет валяния дурака? Так ведь это у вас, Степан Иванович, называется конспирацией. Как сами видите, вещь не бесполезная». «А чего тебе конспирировать?» — удивился Степа. «Если ты в самом деле против советской власти?» «Как?» Багарас даже приостановился. «Ох, Степан Иванович, далась вам эта советская власть! Да вашим рабочим и крестьянам покуда чихать на Мономаха и эфирные полеты. Эта самая власть тут ни при чем. А вот господин Венцлов и те, кто за ним стоят, тут бы я на вашем месте заинтересовался. Интересно, чем им мешает проект «Надежда»?» «Так это правда?» — поразился Степа. «Что правда?» «Ну, это, Тускула, пространственный луч и насчет убежища». Багарас бросил на Косухина внимательный взгляд и медленно, словно нехотя, заговорил. «Это правда, Степан Иванович. Благодаря изобретению господина Семирадского и моего однокурсника Александра Тернема, система «Пространственный луч» позволяет достигать очень отдаленных объектов без всяких эфирных ракет. Сейчас на Тускуле имеется небольшая колония наших соотечественников. К сожалению, по причинам, о которых лучше знает Венцлов, связь с ними прервалась. Поэтому мы решили поднять Мономаха на орбиту, а затем, благодаря пространственному лучу, перебросить его к Тускуле. На борту корабля имеется аппаратура, которая позволит наладить постоянный мост между Тускулой и Землей, чтобы уже не зависеть от всяких, скажем там, случайностей. А вот почему это не нравится кое-кому из ваших упырей, не знаю». «Да чего там упырей?» — пробормотал Степа. И тут до него дошло. «Так значит, Николай, он не вернется, да?» «Почему не вернется? Просто полет займет не пару суток, а несколько месяцев по земному времени. Когда мы установим аппаратуру на Тускуле, он сможет вернуться совершенно безопасно и даже с комфортом». «Да, чтобы не забыть, о нас вы сможете узнать у дяди Натальи Федоровны, Карла Берга. Он сейчас в Париже. У вас и есть еще вопросы?» «А ты действительно профессор?» — ляпнул Степа, поскольку ничего больше в голову не приходило. «По нашим российским меркам нет», — пожал плечами Семен Аскольдович. «Профессора мне присудили в Геттингене 2 года назад». «Ладно, Степан Иванович, скажу вам напоследок вот что. В руководстве вашей большевистской партии имеется какая-то непонятная группа, которая связана с типами, подобными Венцлову. Похоже, они и заварили эту кашу. Зачем и как, покуда не знаю. Имейте в виду, может пригодиться». Степа хотел продолжать разговор, но Багарас, кивнув, стал спускаться в бункер. Степа в растерянности переминался с ноги на ногу, когда его окружили несколько офицеров и членов штаба. Вначале он даже не понял, что от него хотят, и с трудом сообразил, что гарнизон Челкиля ждет распоряжений своего комиссара. «Господин Лебедев дал приказ держать оборону до полудня», — говорил начальник объекта. «Как только Мономах стартует, надо немедленно уходить. Мы подготовили несколько грузовых авто с провиантом». «Да, это...» — вздохнул Косухин, приходя в себя. «Давай карту». Карту расстелили прямо на земле, и Степа начал вникать в диспозицию. Вскоре он убедился, что офицеры Челкеля вполне разобрались и без него. План молодого полковника был прост и удачен. Сразу же после запуска Мономаха весь состав службы обеспечения полигона на грузовиках уходит на юго-запад к небольшому ущелью, где можно быстро организовать оборону. Те же, кто находится на позициях, будут отступать на юг, обходя полигон. Возле ущелья оба отряда соединяются и начинают рейд к туркестанской границе. «Годится», — согласился Степа. «А на полигоне никого не оставим?»
«Нет», — растерялся полковник. «По-моему, нет. Я, правда, не знаю относительно тех, кто будет в рубке управления».
Степа велел готовить грузовики, отправил офицеров, не занятых подготовкой к запуску, на позиции, а сам поспешил к брату. Лебедев был возле рубки, рядом с ним стояла Берг.
«Степа», — обрадовался он, — «я уже боялся, что не увидимся. Мне пора готовиться».
«Ага», — кивнул Косухин. «Николай, Наташа, после запуска на полигоне никого не останется. Все успеют уйти».
Полковник и девушка быстро переглянулись.
«Мне придется остаться, Косухин», — чуть помолчав, ответила Берг. «Пока Мономах не вышел на орбиту, мне придется держать связь. Так что я вас догоню».
«Так значит, это...» — помрачнел Степа. «А кроме вас, Наташа, некому?»
«Увы, некому», — рассмеялась девушка. «Вот какая я незаменимая. Цените, Косухин».
«Ладно», — мотнул головой Степа. «Придумаем чего». «Ну, значит, пора мне, а то того гляди полезут».
«Ну что, Степан?» Лебедев взял брата за плечи и, усмехнувшись, легко дернул за ухо. «Веди себя хорошо, слушай старших. А главное, Степка, постарайся остаться в живых, ладно?»
«Да чего ты в самом деле?» Косухин смутился и отвел глаза. «Ты сам, это, не геройствуй. Обойдемся без второго ордена. И хоть весточку дай, когда вернешься».
Париж, Рю Гош, Матье, 15. Карл Берг. «Иной связи покуда нет. Постараюсь вернуться побыстрее, Степа. Так что сам не геройствуй. Если предложат делать мировую революцию где-нибудь в Сенегале, откажись. Хотя бы до моего возвращения».
«Ага», — кивнул Косухин. Очень хотелось обнять брата, но он не решался. Николай засмеялся, щелкнул его по лбу, а затем наклонился и быстро поцеловал в щеку.
«Я пошел, Степка. Не пуха тебе».
«К черту», — механически ответил Косухин и проводил брата взглядом, повернулся и зашагал обратно.
Внезапно он услышал шаги сзади. Его догоняла Берг.
«Косухин, а со мной вы не хотите прощаться?»
«А мы не прощаемся», — пожал плечами Степа. «Нам еще в Синьцзянь топать».
«И все-таки», — голос Берг внезапно дрогнул, — «на всякий случай».
«Еще чего», — буркнул Косухин. «Какой такой случай?»
«Увидимся». Он ускорил шаг и вскоре догнал группу офицеров и солдат, спешивших к грузовому авто. Степа взглянул на гигантский серебристый силуэт замершего на стартовой площадке Мономаха и полез в кузов.